Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномучениках Николае, Алексии, Алексии пресвитерах, Симеоне диаконе, преподобном ученике Петре и преподобном ученице Софии. Далее в рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседа с композитором Алексеем Лариным и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о Петрарке, главе старшего поколения гуманистов. В творчестве Петрарки определился поворот к новой культуре и духовным ценностям. Началось воссоздание античной культуры, изучение литературных памятников, поиск античных рукописей. Петрарка совершенствовал латинский язык. Свои произведения, эклоги, сонеты, канцоны он писал в духе Вергилия и создал новую истинно художественную форму для итальянской литературы.
Безусловно, новому предмету, человеку должна соответствовать и новая форма. Это должны быть стихи, должны быть письма, диалоги. Кстати, отсюда, может быть, не может быть, а наверняка поэтому Петрарка так любил Платона.
И, как вы пишете в своей книге, именно с Петрарки ведет свое начало платоническая линия философии Возрождения.
Одно небольшое уточнение. Петрарка первым обратил внимание на Платона. Но он не был основателем неоплатонического или платонического движения. Да, Петрарка выделяет Платона, любит всех философов античных, но при этом замечает, наиболее выдающийся из них Платон. Да, он ставит Платона в первую голову, он обращает на него внимание, но пока что сам Петрарка не платоник. Платоники будут несколько позднее: Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола, Николай Кузанский. Но роль Петрарки здесь тоже нельзя, конечно, преуменьшать. Вот в работе о своем и чужом невежестве Петрарка пишет: «И кто, спросит, дал это первенство Платону? Не я отвечаю. Но правду говорят, что если он не достиг истины, то был близок к ней более, чем другие. И это признают и Цицерон, Вергилий, и те, кто, не сознаваясь в том, следовали за ним. И Плиний, и Плотин, Апулей, Макробий, Порфирий, Иосиф Флавий, Амвросий, Августин, Иероним и многие другие, что легко может быть доказано, если бы это не было и без того всем известно. И кто станет отрицать такое первенство, исключая разве что шумную толпу глупых схоластов?»
А что именно в Платоне так привлекает Петрарку?
Ну, безусловно, великолепная философия. Хотя Платон известен был очень плохо. Диалоги Платона были еще известны в очень небольшом количестве. Это уже потом, более позднее, гуманисты переведут Платона на латынь.
Без сомнения, Платон – глубокий философ.
Конечно же, в Платоне его привлекает великолепная, глубокая философия, направленная на познание человека. Ведь человек есть его душа, пишет Платон, и Петрарка наверняка не может пройти мимо этой фразы. Но не меньше, я думаю, привлекает Петрарку и стиль изложения Платона.
Платон писал в стиле диалогов?
Да, и причем в каждом диалоге, если бы Петрарка прочитал все диалоги Платона, я думаю, он бы только угребился в свои мысли. Ведь ни в одном из диалогов, ну, может быть, за исключением двух-трех самых поздних, Платон не говорит, что только так, а не иначе. Это всегда диалог Сократа со своими учениками или противниками. И ни в один диалог не заканчивается четким подведением итогов. Спорящие расходятся, немножко продвинувшись на пути к истине.
Но так и не достигнув ее.
Я думаю, что там, может быть, Петрарка и нашел эту истину молчащую.
И сам Петрарка также писал, он никогда не давал ответа на вопрос. Он задавал вопросы, он искал истину.
А почему? А потому что главная задача философии, повторим еще раз, познание самого себя. Но не могу я, Петрарка, даже если я познал сам себя, сказать, вот такой же и ты. Вот другой человек, мой собеседник, может познать только самого себя. Я могу его научить задавать вопросы, научить искать ответы, но дать готовые ответы для познания себя я не могу. Вот такова философия. Она всегда личностна, она всегда гуманистична. Поэтому познание природы, оно в этом плане бессмысленно. И, может быть, сейчас покажется странным, но Петрарка пишет работу против врачей. Он даже врачебное искусство в этом плане ставит ниже философского.
Ну, ведь врачи полезны для человека, это никто не может отрицать.
Но, к сожалению, многие врачи настолько убеждены в своей абсолютной полезности, что ставят и философию, и все остальные науки ниже своего. Как мы говорим, да, главное здоровье. Петрарка наверняка бы не согласился, как это главное здоровье. Размышляя подобно ему, я могу продолжить, а если я здоров, но, извините, плохой человек, недобродетельный.
Опять же, обрати внимание, что он основывается на христианских началах.
Конечно, и Петрарка никогда себя не противопоставил христианству. Он ищет истинное христианство и находит его у ранних отцов, у Августина, но не у Фомы, не у схоластов. Еще рассуждает Петрарка в этой самой работе «Инвектива против врачей». В чем опасность врачебного искусства? Врач не любит смерти. Врач стремится всеми силами отдалить человека от смерти. А что такое философия? Петрарка повторяет слова Платона. Философия есть стремление к смерти. Поэтому врачебное искусство и философия противоположны. Вот слова Петрарки. Глубоко задумывающийся над смертью, преисполненный терпимости к ней, готов к тому, чтобы в презрении к ней и выдержке поступать как необходимо. И это дает возможность придавать кратким мгновениям жизни внутренний смысл, наполнять их счастьем и славой. Вот истинная философия, о которой некоторые говорили, что она не может не быть мыслью о жизни и смерти. Это объясняет, что философия, хотя она и найдена язычниками, все же по сути своей гуманистична.
Также в своем пособии вы говорите, что у Петрарки было два основных философских трактата.
Да, это работа о своем и чужом невежестве и работа под названием «Моя тайна» или «О презрении к миру». Вот о работе о презрении к миру мы уже немножко говорили. Именно эта работа представляет из себя диалог Августина, Франческо и молчащие истины. Собственно, в этом диалоге Петрарка пытается разобраться с самим собой, познать самого себя. А где же смысл моей жизни? Обретение бессмертия в Царстве Божием или дела земные? Аргументы, что Франческо, что Августина, одинаково убедительны. Но, тем не менее, наверное, все-таки Петрарка больше склоняется к земной жизни.
Но ведь истина в течение всего диалога молчит?
Да. Хотя истина и молчит, но заканчивается эта работа следующими словами, вложенными в уста Франческо. «Я постараюсь изо всех сил остаться при себе, соберу разбросанные обломки моей души и усиленно сосредоточусь в себе. Правда, теперь, пока мы говорим, меня ждут многие важные, хотя все еще земные дела». Так что познание Бога, спасение – это хорошо, но земные дела ждут нас сейчас. Им тоже нужно уделять очень важное внимание.
А другая работа?
А другая работа написана уже не в диалогической форме. Скорее, ее можно назвать таким вызовом схоластики. В самом названии Петрарка пишет о невежестве. Это, между прочим, характерная черта гуманистов. Они любят говорить, что они невежды.
Еще в самом начале этой своей работы Франческо Петрарка утверждает, что он невежда философии. Но при этом-то он пишет философский трактат.
А вот позволю я задать вам вопрос от лица Петрарки. А Сократ был философом? Мы скажем, величайший философ. И тем не менее Сократ всегда говорил, что он невежда философии. Вот такой и должна быть философия. Ищущий, задающий вопросы. Философия, которая не задает вопрос, это не философия. А если человек задает вопросы, значит, он признается в своем невежестве. Только невежда, тот, кто не знает что-то, может задавать вопросы. И чем больше вопросов я задаю, тем меньше я знаю. Философия – это такой способ мышления, когда мы можем задавать вопросы обо всем. То есть настоящий философ ничего не знает, как об этом и учил нас Сократ. И Петрарка просто продолжает эту линию. Он показывает, что современная так называемая философия – это не философия. Это что угодно, но это не философия. То есть те, кто называют себя философами, на самом деле так называемые мудрецы, стада мудрецов.
У которых в кармане, что называется, есть ответы на все вопросы.
Конечно. Эти ответы они берут из книг, авторы которых брали ответы из других книг. А к своему разуму, к своей душе они так и не обращались.
То есть это знания сухие, не имеющие отношения к жизни?
Конечно.
И как говорил об этом Александр Сергеевич Пушкин, уселся он с похвальной целью себе присвоить ум чужой.
А Петрарка мог бы повторить слова Гераклита, наверное. «Я выпытал все у самого себя». Хотя, конечно, Петрарка, мы знаем, имел широчайший кругозор. Тем не менее, в своих работах он этого не показывает. Он размышляет сам. Он пытается мыслить самостоятельно. Только так можно познать самого себя. Другие авторы могут помочь. И Платон, и Аристотель, которого Петрарка необычайно любит. Настоящего Аристотеля. Не Аристотеля, препарированного эвераистами или томистами. Ни тот, ни другой Аристотель – это не настоящий Аристотель. Если мы обратимся к настоящему Аристотелю, мы видим, что он тоже сомневается, ищет, противоречит. Он не знает истину. Он ее любит и поэтому ищет. Вот такова краткая суть этого, если можно так сказать, трактата. Потому что словом «трактат» мы обычно называем схоластические трактаты, в которых встаются ответы. трактата о своем и чужом невежестве.
И скончался Петрарка в Оклюзе, как мы уже говорили, не дожив одного дня до 70 лет.
Во время работы с пером в руке. Последние 30 лет своей жизни Петрарка вел чрезвычайно аскетичный образ жизни, посвятив себя полностью работе. Иногда он даже забывал о еде, ел один раз в день, спал крайне мало, буквально там по 6-7 часов в сутки, все свои силы отдавая работе. Но, собственно, главная работа, мы уже сказали, это была работа его ума по познанию самого себя.
Виктор Петрович, а гуманизм, что это за мировоззрение? Как можно охарактеризовать это течение?
Вообще гуманизм – это очень мощное течение. И у Петрарки были и достойные ученики, подражатели, так сказать, духовные наследники, продолжавшие его дело в Италии. Гуманизм впоследствии будет распространяться и развиваться в других странах. Мы знаем о северном гуманизме, о гуманистах, живших в Германии, в Голландии. Мы знаем о французском гуманизме.
Но, как мы уже сказали, зарождается он именно в Италии.
Да, конечно, Петрарка – это уже незыблемый колосс, так сказать, гуманизма.
И также мы можем, наверное, сказать, что эти процессы развиваются независимо друг от друга.
Да, с одной стороны, мы знаем, что в Италии гуманизм развивается под огромным влиянием учения Петрарки. У него были многочисленные ученики, которые развивали и продолжали его идеи. А в других странах гуманистические идеи развиваются вполне самостоятельно. И здесь можно уже говорить о каком-то духе времени, о каких-то идеях, которые, как говорится, витают в воздухе и в разных странах принимают совершенно разнообразную форму. Скажем, гуманизм немецкий или голландский совершенно отличается от гуманизма итальянского.
Уж не говоря о том, что современное понимание гуманизма не соответствует ренессансному.
Конечно, и вот я думаю, что сейчас как раз время немножко пояснить и, так сказать, подвести итоги и обобщить идеи Петрарки. В чем же состоят идеи гуманизма? И в чем же состоит главный вклад Петрарки в становление и развитие гуманизма?
И прежде давайте обратимся к самому термину «гуманизм».
Да, разумеется, и гуманизм происходит от слова «homo» – «человек», «гуманус» – «человеческий». То есть гуманизм – это, даже вот здесь я затруднился сказать, хотел сказать «философское». Это не только философское, это вообще культурное течение, ставящее человека в центр всех вопросов, которые могут быть поставлены.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующей нашей передаче продолжим рассказ о философии эпохи Возрождения. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Священномученики Николай, Алексей, Алексей Пресвитеры, Симеон Диакон, преподобномученик Петр и преподобномученица София. Преподобномученик Петр, в миру Павел Федорович Козлов, родился 24 июня 1879 года в деревне Зуево Зубцовского уезда Тверской губернии в семье крестьян Федора и Марии. Павел с детства мечтал стать монахом. По достижении 20-летнего возраста он оставил родителей, крестьянское хозяйство и поступил послушником в Нилову пустынь. Через некоторое время он принял постриг с именем Петр. В России произошла революция, началось время гонений, но монах Петр, выбрав крест церковного служения, пожелал стать священником и был рукоположен в сан иеромонаха. В середине 20-х годов власти закрыли Нилову пустынь, и иеромонах Петр стал служить в приходском храме. В 1930 году, воспользовавшись тем, что он не смог вовремя уплатить налоги, власти приговорили его к 5 годам ссылки, которую он отбывал в городе Енисейске. Наученный в монастыре всякому делу, отец Петр зарабатывал на жизнь починкой сапог, пилкой и колкой дров. Чувствуя, что слабеет здоровьем, он подал властям заявление о сокращении срока ссылки по состоянию здоровья и по прошествии 4 лет получил разрешение вернуться на родину. В 1935 году владыка Фадий направил его служить в храм села Барки Зубцовского района, где отец Петр прослужил до 19 февраля 1938 года, когда был арестован и заключен в тюрьму города Зубцова. В день ареста следователь допросил священника и секретаря сельсовета. Секретарь сельсовета показал, что священник рассказывал ему, каковы были условия заключения, о том, что в лагере процветает воровство и что кормят заключенных очистками от картофеля. В 1937 году при уплате налогов за церковь он говорил, что большевики берут налоги из колхозников, из церкви, хотя говорят, что церковь отделена от государства. Говорят одно, а делают другое. Говорил, что раньше крестьяне работали на барина, а сейчас хуже, чем барщина. Колхознику не дают отдохнуть, он работает целый день, а получать ничего не получает. На допросе следователь спросил иеромонаха Петра. «Следствию известно, что вы систематически занимались контрреволюционной антисоветской агитацией среди населения, направленной на подрыв экономической мощи колхозов и советской власти. Говорили, что жить теперь тяжело, все большевики забрали, налогами задавили и так далее. Признаете себя в этом виновным?» «Я виновным себя в этом не признаю, так как антисоветской агитацией не занимался и данных слов никому не говорил». «Следствию известно, что летом 1937 года вы говорили, что вот при советской власти ничего не стало. Что вы можете на это сказать?» «Я данных слов не говорил и виновным себя в этом не признаю». «Следствию известно, что в декабре 1937 года, во время выборов в Верховный Совет СССР, вы говорили, а что нам выбирать, мы их не знаем». «Действительно, я был на предвыборном собрании и говорил, что не знаю, за кого голосовать, так как газет я не читал, а больше ничего и не говорил». «Следствию известно, что во время подписки на заем укрепления обороны страны вы говорили, что сколько ни подписывайся, у большевиков ничего не будет». «Я таких слов не говорил». На этом допрос был закончен. Закончено и само следствие. 26 февраля тройка НКВД приговорила иеромонаха Петра к расстрелу. Он был расстрелян через день, 28 февраля 1938 года. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. В этот день мы вспоминаем новомучеников по особой причине. Около каждого областного центра СССР в 1937-38 годах на избранных для этого спецполигонах совершались массовые расстрелы. Близ Москвы таким страшным местом было печально известное Бутово. И вот в этот последний день лютой сталинской зимы 38-го там, в Бутове, за один день было расстреляно, по официальным только данным, более чем когда-либо, 502 человек. Это, увы, было так, можно это назвать продолжением в самой страшной и жестокой форме гражданской войны. Там, где народ отзывается покаянием на ужасы своей истории, Господь являет великую милость свою. Там же, где близкий и немеркнущий подвиг забывается, история возвращается на круги своя, только с большим ожесточением, чем ранее. Дай нам, Господь, по молитвам новомучеников задуматься, осмыслить и отозваться покаянием и обновлением во Христе нашей жизни.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рядом со мной один из ярчайших представителей моего композиторского поколения, Алексей Львович Ларин. Здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Львович, несмотря на то, что мы почти ровесники, вы, видимо, музыкой стали заниматься, ну, довольно рано, да, во сколько лет?
Ну, профессионально с 4 класса, это капелла мальчиков, а до того это были такие приходящие учительницы по фортепиано, которые время от времени менялись. И это, конечно, были, ну, не занятия, а такое, так сказать, развлечение для мальчика.
А, ну, то есть систематическое музыкальное образование все-таки, раз капелла мальчиков, это значит уже нотная грамота,
ну,
уже
конечно,
сольфеджио.
Ну, конечно, да, сольфеджио, потом гармония. Ну, это более-менее профессионально. Но вот это, повторяю, с 4 класса, то есть по современным меркам это достаточно поздно, потому
лет
что...
11, да?
Да, потому что многих отдают уже там в ЦМШ, в подготовительные классы, там с 5-6 лет. Ну, у каждого свой путь, поэтому...
Ну, да-да-да. Я в 16 начал, поэтому, конечно, сильно припоздал на определенном этапе.
Но все равно до хрестоматийного Арама Хачатуряна, начавшего в 19-м, еще далеко.
Да, ну, все-таки я не зря говорю, что чуть-чуть припоздал, поэтому я пришел в институт, Гнесинский институт, который ныне называется Российская академия музыки имени Гнесиных. Ну, я был чуть-чуть старше, года на 3 своих, так сказать, других сверстников в нашей композиторской группе. Было 3 человека, и я был самый возрастной, да, мне было 22 года. Ну, это не то, что очень уж, так сказать,
это,
много.
Это совсем немного. В моем курсе, на моем старшем был Юра Чугунов, небезызвестный вам джазмен и... так сказать, действующие джазовые музыканты, автор книг и так далее. Ему было 33, а мне было 17.
Вот так.
Вот бывает и так, да.
Но все-таки вот эта вот разница, видите, заметная. То есть, когда вы уже подошли к высшему образованию, вам было 17, а мне побольше. И поэтому я вас увидел уже композитором маститым. Ну, напомню, что сейчас вы действительно крупный музыкант, известный в мире. Вас исполняют, ну, только перечислите страны сами, где ваша музыка звучит.
Ну, звучит трудно сказать, а звучало во многих странах, и европейских, и за океаном. Ну, довольно много было исполнений в Германии, Франции, Швейцарии, Южной Корее и так далее.
Угу. И, по-моему, вы даже почетный профессор университета Сеула, да?
Есть такой грех, да.
Ну, вот видите, то есть уже серьезное звание, и у вас есть и государственное звание, да, вы заслуженный деятель искусств,
да,
Российской Федерации, и общественное положение у вас солидное, потому что вы возглавляете комиссию по народной музыке одного, ну, самой крупной нашей композиторской организации Союза Московских Композиторов. Ну, это, конечно, все говорит о том, что передо мной человек очень... И очень, так сказать, действительно заслуженный. Ну, не будут же просто так исполнять за рубежом, да снова и снова записывать.
Thank you.
Но когда я вас увидел, соответственно, познакомился, это был 83-й год, вы были человеком молодым, естественно. Вот. Но вы были уже преподавателем Российской академии музыки. Так получилось, что преподавали и мне, и моим друзьям, сверстникам дисциплины, связанные с оркестром. У вас я учился оркестровать, аранжировать. И уже тогда вы были, как бы сказать, для меня очень маститым. Может быть, это слово звучит как-то странно, но именно так. Ну кто, я почти неуч. Я всей музыкой занимался там меньше, ну, лет шесть. Вот. Туда вошло и музыкальное училище, и какой-то осколок музыкальной школы, которую экстерном закончил. Вот, и практически ничего не умел, да, все экстерном. А вы уже писали и исполняли хоровую музыку, снискавшую общественное признание. И вот для меня просто таким открытием, откровением, можно даже сказать, потому что я очень уже тогда любил хоровую музыку, было ваше такое драматическое действо, как точно называется, вы скажете, просто кантаты не назовешь, на сюжет, то есть попросту музыкальное воплощение песни о купце Калашникове Михаила Юрьевича Лермонтова. Музыка яркая, свежая, живая, дерзкая какая-то, драматургически выстроенная. Вот. И вот у меня до сих пор осталось к этой музыке какое-то личное, теплое и глубокое чувство. Ну вот представьте это сочинение,
спасибо.
Оно сегодня и будет звучать.
Во-первых, я все-таки хочу сказать, что эти немножко условные грани, кто там маститый, кто начинающий, все равно время будет расставлять всех по своим местам. И могу сказать, что вот когда мы, мальчишки, занимались у Николая Ивановича Пейко, замечательного композитора и педагога, то, например, Роман Семенович Леденев для нас казался таким же маститым и, так сказать, старцем, опытным и так далее, и так далее. А сейчас как-то по прошествии трех с лишним десятков лет мы, ну, я не могу сказать, что там на короткой ноге, но, во всяком случае, как-то чувствуем себя уже скорее коллегами, чем так, как это было раньше. Что касается песни про купца Калашникова, это, да, действительно, может быть, первая моя крупная работа в жанре хоровой музыки, точное название — поэма-кантата. Я думал, как назвать это сочинение. У Лермонтова это поэма. Ну, поэма скорее предполагает в музыкальном прочтении какую-то одночастность, а у меня три части, так же, как, собственно, и в поэме Лермонтова, поэтому я все-таки решил добавить поэма-кантата. Там участвуют чтец, солисты и смешанный акапельный хор.
Большой был успех, потому что, по-моему, сразу хороший какой-то коллектив, один из лучших в стране, исполнил вас, да?
Это была государственная академическая капелла имени Александра Александровича Юрлова. Ее тогда возглавлял Станислав Гусев. И действительно, сочинение писалось в контакте с дирижером, с коллективом. Это много значит, вы, наверное, и по себе знаете. Одно дело писать так вот абстрактную музыку, а другое дело все-таки общаться с конкретным дирижером, с конкретным коллективом, у которого свои возможности, и ты можешь их учитывать уже в процессе сочинения. А иногда, кстати, маэстро может тебя поправить. И при всем композиторском самолюбии, как правило, вот эти изменения оказываются в лучшую сторону, потому что в конечном счете исполнитель прав. Если ему некомфортно, если ему неудобно, скорее всего, в этом виноват композитор.
Ну, конечно, да, нужно. Нас же все время композиторы все время в тесситурном плане, то есть, ну, в отношении, так сказать, низко-высоко заносят.
Ну, это такой детский вопрос, когда поешь в хоре там без малого полвека, уже это отступает на второй план. Мне, как человеку, вот, связанному с хоровым пением уже очень долгое время, ну, конечно, всегда хочется повыше, поярче, позвонче, и нетрудно перейти, так сказать, разумные границы.
Да, я бываю, ну, как и вы, на хоровых комиссиях в Союзе композиторов, нашем московском, и я прекрасно помню, как один, ну, не буду называть фамилию, ну, известный уже композитор показал сочинение, в котором сопрано у него, значит, пели в малой октаве, притом соль, ля, так, подолгу, и притом там было написано форте, а... С другой стороны, те же несчастные сопрано со знаком «два пьяна», значит, группой забирались чуть ли не в третью октаву, и все это как-то так допускается. Да, нет, ну вы хоровик, да, это, кстати, очень важно. Вот акцентируйте эту мысль, прежде чем мы послушаем первую часть вашей поэмы «Кантаты». Вот какова степень вашей близости с хором? То есть с детства и до нынешнего дня, когда вы уже профессор Российской академии музыки?
Знаете, да, потому что я как-то не стесняюсь. Ну, иногда приходится хором дирижировать, но гораздо чаще меня приглашают там попеть, участвовать в исполнении своей музыки. И иногда, когда надо поддержать и коллег, и не мою музыку. Например, не так давно Геннадий Дмитряк, с которым я уже много лет дружу и сотрудничаю, впервые в России исполнял сочинение Джона Тавенера «Мироносицы». Ну, вы, наверное, знаете, что это английский композитор, принявший православие. Он, к сожалению, уже умер. Но достаточно известный и одаренный автор, и вот такое сочинение было с солирующим альтом, в этой роли выступал Юрий Абрамович Башмет. Вот, и там, помимо обычного хора, есть еще хор басов. Причем там постоянные педали, ну, не будем утомлять слушателя там звуками, какой октавы и какие звуки, но это запредельно низкие, которые длятся там чуть ли не все 40-минутное сочинение.
А так как вы бас, да?
Да.
То вам и приходилось их тянуть.
Геннадий Александрович Дмитряк вынужден был чуть не всех басов низких по Москве собирать вот для этой премьеры, но она прошла с успехом. Это действительно интересная работа. Ну вот, бывают такие случаи.
Ну, то есть хор, вы знаете, изнутри, с детства и до нынешнего дня, это абсолютно чувственное восприятие хоровой звучности.
Ну, наверное, знание изнутри, оно помогает. Так же, как раньше вообще композитор и исполнитель, это была единая профессия, это если очень давно.
Да, ну сейчас нет. Давно. Вот, кстати, известный наш общий товарищ, у меня просто близкий друг старший, Вячеслав Михайлович Щуров, он пел, скажем, в хоре Минина годы, принимал участие там в исполнении «Пушкинского венка», казалось бы, вот, но в композиции он как-то, ну, во всяком случае, не обнародовал своих сочинений, хотя сделал очень много, и слушатели знают это в области пропаганды фольклора.
Понимаю, ну, Вячеслав Михайлович, это отдельная песня, это замечательный музыкант, но я имею в виду, скорее, не людей, которые поют в хоре, а, ну, вы знаете, что и Моцарт, и многие другие, они владели многими инструментами, владели виртуозно, профессионально, но я имею в виду скорее те времена.
А, понятно, нет, ну, конечно, говоря о русской музыке, тут вспоминается хоровая. Интересно, что вы купца Калашникова представили на суд публики в то время, когда еще вовсю работал, и, кстати, с тем же хором часто, Георгий Васильевич Свиридов, вот такая прекрасная поросль, да, появилась на его глазах. Интересно, у него какое-то мнение возникло?
Я не знаю, знаком ли был Георгий Васильевич с этим сочинением. Какие-то мои сочинения он слышал и так вроде по-доброму отзывался. Тут есть другая параллель. У замечательного композитора Александра Николаевича Холминова есть сочинение по этой же поэме Лермонтова, но для совершенно другого состава, для чтеца и оркестра русских народных инструментов. Ну и если уж продолжать параллели, то у Антона Григорьевича Рубинштейна есть просто опера «Купец Калашников», с которой я познакомился уже после того, как закончил свое сочинение, так в порядке просто самообразования.
Ой, я тоже знакомился, но она мне не понравилась, я признаюсь, ну, бывает, бывает, да. Вот, может быть, это вкусовщина, и я не прав. А ваше сочинение меня тронуло лично. И, кстати, в разговорах со Свиридовым, с которым я был достаточно близок в качестве, как он нас называл, молодые друзья, небольшую группу композиторов, вот он, я помню, выражал интерес к вашей личности вообще, и про купца Калашникова он слышал точно, Свиридов. А вот слышал ли он саму музыку, я не могу утверждать. Но то, что тогда ваше имя, и именно благодаря купцу Калашникову, было на слуху, и оно дошло до Свиридова, это факт. Это факт совершенно бесспорный. Ну, а теперь мы некоторое время, так сказать, общались со слушателями вербально, давайте пообщаемся музыкально.
Хорошо, я только хотел бы представить исполнителей. Поэму «Кантату», песню про купца Калашникова, а вообще-то точное название песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова, исполняет Государственная академическая хоровая капелла имени Александра Юрлова, дирижер Станислав Гусев, а солисты Ольга Федорова, Владимир Щербаков, Борис Шумилов, Анатолий Софиулин и чтец Алексей Головин.
Ну что же, слушаем первую часть поэмы «Кантаты» Алексея Ларина.
Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич, про тебя нашу песню сложили мы, про твоего любимого опричника, да про смелого купца, про Калашникова. Мы сложили ее на старинный лад, мы певали ее под гуслярный звон, да причитывали и присказывали. Православный народ ей утешился, а боярин Матвей Рамадановский нам чарку поднес меду пенного, а боярыня его белолицая поднесла нам на блюде серебряном полотенце новое, шелком шитое. Угощали нас 3 дня 3 ночи, и все слушали, не наслушались.
Не сияет на небе солнце красное, не любуются им тучки синие, то за трапезой сидит во золотом венце, сидит грозный царь и борьба сие меч.
Ворот стоя. я твоей беде пособить постараюсь.
Я беседую с композитором Алексеем Львовичем Лариным. Мы слушали сегодня поэму-кантату «Песня о купце Калашникове».
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Юрий Казаков. Рассказ «Первый раз я попал в Печоры». Знакомые моего приятеля богомольничали в Печорах. Остановились возле монастыря у старухи. У нее всегда странники останавливаются. И когда мы вошли, крепко мне запахло свечным воском, лампадой, старушечьими юбками. «Не грязно вам тут покажется?» — несколько иронически спросил меня знакомый моего приятеля. А был он старик старомосковский и говорил, как у нас теперь и не говорят. И в Бога верил открыто и даже несколько надменно по отношению к нам, как-то гордо и подчеркнуто, но был мил, по-качаловски обаятелен, и тоже в пенсне. Бритый был и чистый, в светлом старомодном картузе ходил и разговаривал так громко, так отчетливо, звучно и вкусно, что многие оглядывались. Час спустя, попив чаю, пошли мы в монастырь. Был он тут же рядом. Сперва церковь на зеленой лужайке, обнесенной низкой каменной стенкой, вся в деревьях, белая, с голубым шпилем, как на ленинградских церквах. А чуть подальше и монастырская стена с башенками, с низкими воротами, с иконой над воротами, с нищими, какими-то калеками, убогими. И надо видеть, с каким достоинством и вкусом отмахнул наш старик свой старомодный картуз, как склонил твердый свой, большой, чисто выбритый подбородок на грудь, как перекрестился, медленно и важно, и прошел в темноту подворотни мимо привратника, мимо всех коллег и нищих. Этот монастырь в Печорах — странный какой-то монастырь. Все надо идти вниз и вниз, во враг, и там внизу древность, чистота, обилие цветов. Там перемешана архитектура новгородская, псковская и киевская. Там много церковок и церквей, и одна из них в пещерах. Выведена только передняя стена и купола наверху. Внутренность церкви в пещере. Темнота была, хотя и стоял день. Только рубиново и зелено мерцали лампады. Только жарко и желто горели нестройные ряды и пучки свеч. И как-то сразу серьезно настроившись, полезли мы с нашим стариком в глубину, туда, где слышалось прекрасное старческое пение, куда-то под своды, мимо теснящихся старух, женщин в черном, бледных стариков, мимо комков, приникших к полу, и эти комки были людьми. А там в глубине, в сводчатом проходе, перед ракой святого Корнилия, покоящиеся в глубине, стояли по обе стороны человек 12 древнейших монахов в клобуках и ризах. Во главе их стоял и читал какую-то толстую книгу еще один монах, но самый важный — в митре. А кругом, впереди и сзади нас, теснились молящиеся с мокрыми от слез глазами и все разом, когда надо, дружно возглашали: «Радуйся, Корнилия! Радуйся!» — служили акафист Корнилию. А больше как-то ничего у меня и не осталось от Печор, но осталось ощущение покоя, чистоты и музыкальности, потому что по утрам и днем, и на закате звонили монастырские колокола, и куда бы ни уйти из города, хоть за 10 километров в поля или в лес, звон этот был явственно слышен.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.